Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 14 августа по новому стилю, первое по старому церковному календарю. Поздравляю всех вас с праздником, происхождением честных древ животворящего креста Господня. Сегодня же Православная Церковь совершает празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память семи мучеников Маковеев, Авима, Антонина, Гурия, Илиазара и Всевона, Алима и Маркела, матери их Соломонии и учителя их Илиазара, священномученика Димитрия Пресвитера, мучеников Пергии Памфилийской, Леонтия, Атти, Александра, Киндея, Менсифея, Кириака, Миниона, Катуна и Евклея. 1 августа Православную Церковью совершаются два торжества, различных по своему происхождению. Первое – это происхождение честного и животворящего креста Господня. Происхождение – это неверный перевод греческого слова, которое означает торжественное шествие, крестный ход, правильно – изнесение животворящего креста Господня. И второе – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Происхождение первого праздника таково. По причине часто бывающих в августе болезней, в Константинополе с древних времен утвердился обычай выносить часть честного древа Господня на дороги и улицы для освящения мест и отвращения болезней. Накануне выносили его из царской сокровищницы и полагали в церкви Святой Софии. С этого дня и до Успения Пресвятой Богородицы святыню носили по городу для поклонения. Этот обычай в соединении с другим обычаем Константинополя освящать в придворной Константинопольской церкви воду 1 числа каждого месяца и послужил основанием праздника в честь святого и животворящего креста и торжественного освящения воды, которое совершается 1 августа. На Руси служба кресту 1 августа появляется с 14-15 веков. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено в Греции и России около 1168 года в память знамени от икон Спасителей Богоматери во время сражений греческого царя Мануила с сарацинами, а князя Андрея Боголюбского с волжскими болгарами в 1164 году. Русские летописи рассказывают, что когда князь Андрей Боголюбский шел на войну, он имел обычай брать с собой икону Пресвятой Богородицы и изображение креста Христова, который носили среди войска два священника. Перед выступлением в поход он усердно молился и причащался святых христовых тайн. Этим непобедимым оружием он вооружался больше, чем мечами и копьями, и на помощь Всевышнего надеялся больше, чем на храбрость и численность своего войска. В битве с волжскими болгарами князь не изменил своему обычаю. Русская рать обратила врагов в бегство и, преследуя их, захватила 5 городов. Когда же вернулись после битвы с неверными, а волжские болгары, надо сказать, были мусульманами, в свой стан, то увидели, что от иконы Богоматери с младенцем Христом исходят светлые, подобные огненным, лучи, освещающие все войско, а было это в первый день месяца августа. Греческий царь Мануил, вышедший со своим войском против сарацин, именно в тот день тоже видел подобное чудо и также одержал победу. Царь и князь сообщили друг другу в посланиях об одержанных с помощью Божию победах и о чудесном сиянии, исходившем от иконы креста. Посовещавшись с епископами, установили в знак благодарности Христу Спасителю и Богородице праздник. В воспоминание крестной силы, вооружившись которой они победили врагов, повелели священникам выносить из алтаря честной крест и полагать его среди церкви для поклонения и лобызания его христианами и для прославления распятого на кресте Господа Иисуса Христа. Кроме того, совершается в этот день чин малого освящения воды. Вместе с освящением воды совершается освящение меда, поэтому в народе праздник еще называется «Медовый Спас». В русской церкви это празднество соединилось и с воспоминанием о крещении Руси, которое по преданию произошло именно 1 августа. С этого дня начинается в православной церкви Успенский пост. Само его название указывает, что продлится он до праздника Успения Божией Матери. Что же означает для нас крест Христов, которому мы сегодня поклоняемся? что означает Он для нас, крест Христов и крест, который несет в этой жизни каждый из нас. Крестные страдания Спасителя, Сына Божия, безгрешного, попрали дьявола, и Христова смерть на кресте спасла нас, выкупила из рук смерти вечной, вместо смерти дала нам жизнь. А для человека креста Бог не творит, говорил преподобный Амвросий Оптинский. И как бы ни тяжел бывает у иного человека крест, который несет он в жизни, а все же дерево, из которого он сделан, всегда вырастает на почве его сердца. О рае и кресте писал духовный писатель XX века архиепископ Иоанн Сан-Франциский. Те, кто знают, что такое страдание за веру, за любовь, правду и чистоту, те понимают, что их рай на земле в кресте. Их страдание не состояние, но путь к настоящей жизни, ее полноте, чистоте и блаженству. Страдание не дом, где надо жить, но дорога к настоящему дому, где вся полнота и радость жизни. Нет этой полноты ни в чем на земле. Человечество не найдет себе в этом мире рая без креста. Крест есть лестница, поставленная на земле краю. Нижний ее край стоит на земле страданий, верхний покоится в тверди небесного блаженства. Удивительно, что знали это не только христианские святые, но и святые Ветхозаветной Церкви. Ощущали, чувствовали, что смысл жизни не в наслаждениях земными благами, а страдания за истину не бесплодны. Сегодня мы вспоминаем как раз о таких святых. Расскажу коротко об историческом фоне, на котором совершался их подвиг. Первое великое и страшное разрушение Иерусалима, произведенное вавилонским царем Навуходоносором, было во дни иудейского царя Сидекии, о чем сообщается в житии святого пророка Иеремии и святого пророка Иезекииля. Спустя 70 лет после этого разорения иудеи избавились от вавилонского плена и вернулись в Иерусалим. Эта история возвращения из плена, обновления Иерусалима и Иерусалимского храма подробно описана в ветхозаветных книгах Эздры и Неемии. Но вот, согласно пророчеству Даниила, настал конец персидской монархии, и она должна была уступить место монархии греческой. Основателем ее был знаменитый Александр Македонский. Завоевав всю Малую Азию, он двинулся на Финикию и Палестину, потом на Иерусалим. Жители его трепетали и молились Богу о защите, а первосвященник Иоадуй в полном облачении и в сопровождении священников вышел навстречу Александру. Завоеватель милостиво принял эту торжественную депутацию и рядом со священниками вошел в Иерусалим, посетил храм и принес по указанию священников жертву, выслушав при этом и прочитанное ему пророчество о нем Даниила. Растроганный всем этим, он предоставил иудеям свободу от податей в определенные годы и позволил им жить по своим законам. Македонское завоевание поставило иудею под влияние греческого языка и греческого мировоззрения и подвергло преданность иудеев своей религии сильному испытанию. Но основанная Александром империя продержалась только до его смерти, 323 года до Рождества Христова, и распалась на четыре царства. Из них два, Египет и Сирия, долго не могли поделить Палестину. Наконец, она была присоединена к Египту, под властью которого была более 100 лет. Под мягким правлением египетских царей иудеи вели мирную и счастливую жизнь. Еврейский язык все более забывался ими и вытеснялся греческим, который и усвоили все жившие вне Палестины иудеи. Из-за этого даже понадобилось сделать перевод Священного Писания на греческий язык. Это так называемый перевод 70 толковников, который до ныне употребляется в греческой церкви. В 203 году до Рождества Христова Египет потерял власть над Иудеей, и она отошла к Сирии. Сирийские же цари задумали ввести греческую религию и культуру во всем своем государстве. Царь Антиох IV Епифан решил окончательно уничтожить ветхозаветную религию и на ее место водворить греческое язычество. Он ограбил и осквернил Иерусалимский храм и предал беспощадному избиению всех, кто противился его нововведениям. Греческий культ был объявлен государственной религией, и все под страхом смерти должны были ее признавать. Царь запретил соблюдение закона Моисеева, ведя в храме почитание Зевса Олимпийского. Было учреждено празднование дня рождения царя, когда иудеи должны были приносить ему жертвы как богу. Были также установлены торжества в честь бога Диониса. Доказательством признания нового культа служило и вкушение свиного мяса, запрещенное иудейским законом. Но нашлись те, кто предпочитал умереть, нежели приступить отеческие законы. Так, например, священника Илиазара заставляли насильно есть свиное мясо, но он согласился лучше умереть, чем приступить закон. Некоторые из язычников, давно знавшие Илиазара и жалевшие его, приносили ему другое мясо вместо свиного и говорили на ухо: «Ешь его перед всеми вместо свиного. Все, видя, что ты ешь мясо, сочтут его за свиное, и ты избегнешь мук и смерти». Какое искушение! Впоследствии и христианским мученикам предлагали: «Поклоняйся про себя своему Христу, просто делай вид, что ты приносишь жертву идолам, и избегнешь смерти, а твой Бог простит тебя, ведь в душе-то ты не отрекся от Него». Святые отвергали подобные искушения. Как видим, религиозно честными были и ветхозаветные праведники. Илиазар сказал: «Я скорее соглашусь пойти в ад, нежели прогневать Господа моего нарушением его святого закона. И не должно мне, достигшему преклонных лет, лицемерить на соблазн многих юных. Они могут, видя меня, тоже отступить от истинного Бога и погибнут». Илиазар претерпел мученическую кончину, оставив пример мужества не только юношам, но и всем иудеям. Долгим мучениям подвергли и семерых братьев, учеников Илиазара. Об этом повествуется во второй Маковейской книге Ветхого Завета. Читая об их лютых страданиях и смерти на глазах у благочестивой и мужественной матери Соломонии, мы вспоминаем христианскую мученицу Софию, которая также поддерживала веру в своих дочерях-мученицах. Распятый в пятницу и воскресший в воскресенье, Христос в субботу нисходит в ад, чтобы вывести оттуда людей, освободить пленников. Ведь до пришествия Христова, до того, как Он соединил в себе Бога и человека, для нас был закрыт путь в Царство Небесное. Даже в смерти праведники не соединялись с Богом. В ветхозаветных книгах нет четкого ответа на вопрос, есть ли жизнь после смерти. Ветхозаветные люди могли лишь предчувствовать, надеяться на жизнь вечную в Боге, но и только. Поэтому в каком-то смысле подвиг ветхозаветных мучеников был труднее, чем подвиг мучеников-христиан, которые твердо верили обетованию Спасителя: «Кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным». Но православная церковь, совершая память мучеников и праведников ветхозаветной церкви, верит, что они выведены Господом из ада в Великую Субботу и пребывают в Царстве Небесном. Несколько слов, дорогие братья и сестры, о мученике века 20-го, память которого сегодня совершается. Священномученик Дмитрий Павский родился в потомственной священнической семье, окончил Казанскую духовную академию, принял священный сан и был наблюдателем церковно-приходских школ Минской епархии, потом настоятелем Минского собора апостолов Петра и Павла. После Октябрьского переворота батюшка стал настоятелем храма Святого Духа в одном из городов Минского уезда. Впервые его арестовали в 1931 году за то, что он не пожелал отречься от сана. После пребывания в концлагере отец Дмитрий переехал в Тверскую губернию и служил настоятелем церкви села Ульяново Погорельского района. В июне 1937 года по случаю сильной засухи он отслужил молебен, и вскоре пошел дождь. Верующие со слезами говорили: «Помолились, и Господь дал дождя». Конечно, в то время этот случай был в глазах народа весомее, чем любая словесная контрреволюционная агитация, и власти тоже поняли, что такого священника опасно оставлять на свободе. В июле отца Дмитрия арестовали. Допрашивали его один раз, и держался он очень спокойно, виновным себя не признал и никого не оговорил. Священника Дмитрия Павского расстреляли 14 августа 1937 года. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Еще раз поздравляю всех вас с праздником происхождения честных древ животворящего креста Господня с медовым спасом, а также с наступлением Успенского поста. Поздравляю и всех именинников сегодняшнего дня. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.